Часть вторая. Лабиринт. «Проходя через ад, не останавливайтесь». Уинстон Черчилль. 12 сентября 1927 года председателю Центрального исполнительного комитета Союза СССР М. И. Калинину доставили запечатанный конверт, в котором находилось письмо, отправленное знаменитым русским ученым, основателем Ленинградской психоневрологической академии и рефлексологического института академиком Бехтеревым. Михаил Иванович повертел конверт в руках и, увидев в правом верхнем углу наклеенную марку с изображением улыбающегося толстяка с папиросой в зубах и надписью «Петро Табак Трест», собрался было закурить, но передумал. Решительно вспорол перочинным ножом мягкое брюшко конверта и сосредоточенно принялся за чтение. «Дорогой товарищ Михаил Иванович, один за другим сходят со сцены выдающиеся люди, творцы революции и работающие вместе с ними на поприще культурного развития страны ученые, художники и общественные деятели. О них пишутся некрологи, о них скажут несколько слов в газетах, и затем о них, если не забывают, то почти всегда умолкают. В то же время мы не имеем учреждения, которое было бы озабочено собиранием и изучением с научной точки зрения характерологических особенностей жизни и деятельности выдающихся людей, условий развития их таланта, и которое в связи с этим своевременно могло бы вскрывать и изучать их мозг в целях выяснения пластического выражения их одаренности в мозговых извилинах и в тонкой структуре мозга, бережно сохраняя и то, и другое для потомства. Руководствуясь этим, Президиум Государственной психоневрологической академии полагает, что не может быть лучшего ознаменования десятилетия Великого Октября в области науки, как создание такого пантеона великих людей СССР, который всесторонне изучал бы с научной точки зрения все их характерологические особенности в сопоставлении с особенностями их мозга. Подходящее помещение для этого учреждения может быть предоставлено в здании Государственного рефлексологического института по изучению мозга в Ленинграде, рядом с музеем сравнительной анатомии нервной системы. Вся работа по организации пантеона с успехом может быть выполнена Государственной психоневрологической академией и входящим в ее состав Государственным рефлексологическим институтом по изучению мозга в Ленинграде. Памятуя ваше внимательное отношение к работе руководимых мною учреждений, позволяю себе надеяться на ваше содействие в положительном разрешении и данного вопроса. С товарищеским приветом и полным уважением, академик В. Бехтерев. Прочитав письмо, Михаил Иванович задумчиво выкурил толстую папироску-самокрутку, что-то написал на чистом листе бумаги и пошел к Сталину. Закрутились административные колеса, и в новом 1928 году пантеон должен был начать работать в Ленинграде. Бехтерев, окрыленный успехом, приехал в Москву на психоневрологический съезд. 22 декабря съезд открылся, и Бехтерев был избран его почетным председателем. На следующий день он вел заседание съезда, а вечером они с женой пошли в Большой театр на Лебединое озеро. В антракте Владимир Михайлович, поддавшись на уговоры обаятельного офицера-летчика и его не менее обаятельного товарища, выпил в буфете 100 граммов армянского коньяка и закусил горьким темным шоколадом. Ночью того же дня у Владимира Михайловича страшно заболел живот. Утром 24 декабря на квартиру приехал профессор Бурмин, констатировал у Владимира Михайловича острое желудочно-кишечное заболевание и назначил соответствующее лечение. Лечение никаких результатов не дало. Состояние больного час от часу становилось хуже. Вечером опять приехал Бурмин и привез с собой целый врачебный консилиум в составе 4 профессоров, которые пришли к выводу, что у больного резко ослаблена сердечная деятельность. Их попытки поставить Владимира Михайловича на ноги успехом не увенчались. Ночью 24 декабря в 23 часа 45 минут Бехтерев скончался от паралича сердца. После похорон Бехтерева в Москве под руководством профессора Израиля Хаимовича Познанского заработал институт мозга, который тесно был связан с клиникой 9-го отдела. С 1930 по 1935 год в подвалах института велись секретные разработки, которые в случае успеха должны были закончиться созданием оружия массового поражения, доселе невиданным, и поставить СССР во главе всех рас и народностей на Земле существующих. Узнав, что в клинику 9-го отдела доставлен труп лапарского шамана, Израиль Хаимович пожелал лично произвести вскрытие черепа колдуна и заполучить в музей института его мозг. Поездке Израиля Хаимовича в поликлинику предшествовал неожиданный звонок. Звонивший представился Львом Плоткиным, сообщил, что с начальником 9-го отдела майором Бокуном творится что-то необъяснимое, и попросил Израиля Хаимовича срочно приехать. Февраль 1935 года. Москва. В палате было тихо. Бокун лежал на спине с закрытыми глазами и, казалось, почти не дышал. Тело Бокуна было обернуто простыней и крепко прикручено к железной кровати толстыми ремнями из бычьей кожи. На прикроватной тумбочке лежали его наручные часы, именной портсигар, пистолет ТТ, удостоверение личности и носовой платок. Соловьев сидел на кровати и внимательно исследовал записи в бокуновском блокноте, надеясь отыскать хоть какую-то информацию о событиях, которые, как совсем недавно привиделись ему, произошли в феврале 1920 года на Кольском полуострове. Об охоте чекистов за шаманскими артефактами, о церковнослужителе отце Амвросии, оказавшемся на поверку офицером белогвардейской разведки, и пропажа неизвестного красного военлета вместе с самолетом «Ньюпор» в районе селения Лавозера. Лёва стоял у окна, нервно постукивал пальцами по свежеокрашенному подоконнику и наблюдал за происходящим на улице. Внезапно он повернулся к Соловьеву. «Приехал Познанский, и с ним еще двое. Александр Михайлович, положите блокнот под тумбочку и ложитесь на койку». Соловьев выполнил указание Лёвы и вытянулся во весь рост на кровати, укрывшись до самого лба толстым колючим одеялом из верблюжьей шерсти. Лёва отошел от окна и уже не мог видеть, как вслед за машиной, которая привезла профессора Познанского, к дверям клиники подъехала хлебовозка. Из кабины хлебовозки легко выпрыгнул низкорослый, крепко сбитый человек и, держа руки в карманах просторной военной куртки, направился к дверям клиники. В фургоне, умело переоборудованном под перевозку людей, остались ждать команды 9 тренированных бойцов. Они сидели на лавках, и в руках каждый из них держал короткоствольный карабин с глушителем. В углу фургона несколько металлических канистр с чистейшим авиационным бензином. Из коридора послышались чьи-то грузные шаги. Дверь отворилась. И в палату вошел профессор Познанский в сопровождении двух молодых, хорошо одетых людей, похожих на доберманов. Их холодные наглые глаза говорили о постоянной готовности к драке, о серые плащи и шляпы, о принадлежности к органам госбезопасности. От профессора, напротив, веяло таким спокойствием и вальяжностью, что его можно было принять за оперного баса или, по крайней мере, тенора. Доберманы заняли место у дверей, а Познанский, не дожидаясь приглашения, уселся на стул рядом с кроватью Бокуна, пощупал пульс и, убедившись, что Бокун жив, внимательно посмотрел на Лёву и коротко бросил: «Рассказывайте». Соловьев узнал голос профессора, с которым много лет назад он познакомился на спиритическом сеансе у мадам Орловой. «Понимаете, товарищ профессор», — начал рассказ Лёва, — «два часа назад Сергей Анатольевич вышел из палаты на 10 минут, а когда вернулся обратно, на нем лица не было. Он метался по палате и кричал, что всем нам конец, что труп шамана, находящийся в подвальном морге, расплавился и течет, пожирая все на своем пути. Кричал, что надо спасать Москву». «И что же дальше?» «Я понял, что Сергей Анатольевич не в себе, и обездвижил его». Лёва указал взглядом на Бокуна. «Потом я спустился в подвал и убедился в том, что Сергей Анатольевич действительно бредил. Шаман как лежал на столе в морге, так и лежит».
«А это кто?»
— Познанский указал глазами на покрытого одеялом Соловьева. «Это Александр Михайлович Соловьев, ученый, специалист по русскому северу». «Фамилия знакомая». Познанский нахмурил лоб, будто вспоминая о чем-то, и почесал мочку уха. «Постойте-ка, это не тот ли Соловьев, что до революции славился своими спиритическими сеансами по Москве и Санкт-Петербургу?» «Он самый», — подтвердил Лева. В палате раздался хриплый стон, и оба беседующих разом повернулись в сторону Бокуна. Он приоткрыл один глаз и разлепил слипшиеся губы. «Пить», — прошептал Бокун. Лёва метнулся к тумбочке, на которой стоял графин с водой, налил полстакана и принялся осторожно поить Сергея Анатольевича. Познанский, нетерпеливо покачивая ногой, одетой в дорогую лакированную туфлю, ждал, пока Сергей Анатольевич напьется. Бокун выпил воду, закрыл глаза, и рот его расплылся в блаженной улыбке. «Так что же с вами случилось, Сергей Анатольевич? Где вы видели расплавленного шамана?» Без тени иронии в голосе спросил Бокуна Познанский.
«Я видел тело свое прозрачным, излучавшим молнии света, а на месте сердца в груди сверкал драгоценный рубин. Розовые фламинго и желтые бабочки летали вокруг меня. Люди с головами животных припадали к моим ногам. Когда я говорил им «Ра!», обращались в пыль стены всех крепостей, что построены на земле, и в этой пыли стоял огромный рояль, на котором играла древняя рептилия. Каждая нота огромной спиралью врезалась в небо, вспарывала его насквозь и летела все выше и выше». Бокун обессиленно закрыл глаза. Холодный пот струился по его острому подбородку и капал в ложбинку на шее. Лёва удивленно посмотрел на Познанского. Израиль Хаимович достал из кармана брюк золотой портсигар, на крышке которого были изображены целующиеся амуры, вытянул из него длинную папиросу с золотым ободком на мундштуке, вставил ее в рот, но не закурил. Он внимательно посмотрел на Бокуна, потом встал со стула и вновь обратился к Лёве. «Где у вас тут телефон?»
«У дежурной сестры».
«Чудно. Пойдемте к дежурной сестре. А потом спустимся в морг и осмотрим вашего шамана. Да, товарища Соловьева, думаю, надо бы тоже привязать к кровати. Для его же, так сказать, безопасности».
Познанский громко щелкнул пальцами, и в палату вбежал один из доберманов. «Гриша, устрой его поудобнее». Познанский указал рукой на Александра Михайловича. Доберман подошел к Александру Михайловичу, достал из кармана брюк 4 кожаных ремешка, сноровисто привязал Александра Михайловича к кровати и вернулся обратно в коридор.
«Ну вот, теперь все хорошо»,
— одобрительно покивал головой Познанский.
«Можем спокойно двигаться дальше».
«Это было обязательно?» — настороженно спросил Лева.
«Да», — коротко бросил Израиль Хаимович.
«А вдруг он из окна выбросится? Что тогда?»
На вопрос профессора Лёва ничего не ответил и постарался носком ботинка как можно дальше под тумбочку задвинуть толстый блокнот, который хранил многие тайны Бокуна. Познанский и Лёва вышли из палаты и в сопровождении доберманов направились к столу, где должна была сидеть дежурная медсестра. Медсестры не было, а под столом валялась оброненная ею косынка. Израиль Хаимович набрал телефонный номер, дождался ответа и четко выговорил в трубку.
«Да, ждите, мы скоро будем».
Положив трубку обратно на металлические рожки телефона, он удовлетворенно потер руки.
«Ну, теперь поедемте вниз».
Один из доберманов открыл двери лифта, пропустил туда Познанского, Леву и своего коллегу, остался стоять на этаже. Лева закрыл двери и нажал на кнопку. Лифт дернулся и медленно заскользил вниз. Лифт остановился. Лёва открыл двери и вышел. За ним Познанский и доберман. Тусклый свет освещал длинный прямой коридор, в самом конце которого едва заметно блестел штык часового.
«Идите вперед, молодой человек», — тихо проговорил Израиль Хаимович и подтолкнул Лёву в спину. Забухали по коридору шаги, и качнулся в сторону штык.
«Стой, кто идет!» —
глухо крикнул часовой.
«Свои!»
— крикнул Лёва, не останавливаясь.
«Стой, стрелять буду, пароль!» —
решительно проорал часовой и передернул затвор винтовки.
«Ты что, Волосюк, совсем охренел? Это же я, Плоткин!»
«Пароль!» —
все так же настойчиво повторил часовой.
«Кардинал!»
«Проходите!»
— часовой вскинул винтовку обратно на плечо.
«Вот это дисциплина!» —
«Пример надо брать», — похвалил часового Израиль Хаимович и повернулся к доберману. Тот, сделав едва заметное движение рукой, вогнал под сердце часового остро заточенный финский нож. Часовой беззвучно завалился на пол, а Лёва замер, схватившись рукой за холодную дверную ручку.
«Понимаете, Лев, это здание просто набито предателями, шпионами империалистических держав и врагами народа. Вот один из них». Израиль Хаимович кивнул в сторону мертвого часового. «Что ж, показывайте вашего колдуна».
Лёва открыл дверь морга, зашел туда и щелкнул выключателем. Яркая лампа осветила татуированный труп шамана, лежащий на оцинкованном железном столе. Профессор бегло осмотрел убитого и жестом подозвал к себе Лёву. «Вы это видели?» Израиль Хаимович указал пальцем на шаманские ноздри, из которых свисали на верхнюю губу какие-то тончайшие белые нити. «Нет», — односложно ответил Лёва и медленно попятился к выходу.
«Что думаете?»
«Похоже на грибные споры», — начал было Лёва, но, получив тяжелый удар по затылку, погрузился во тьму.
«Шамана упаковать в герметичную тару и погрузить в авто вместе с этим деятелем», — Израиль Хаимович указал пальцем на Лёву и его коллегами. «Везите срочно в нашу лабораторию. Выполняйте».
«Есть», — четко ответил доберман. «Я только прозвонюсь товарищам, чтобы подъехали к черному ходу».
«Быстрее!» Израиль Хаимович закурил, и мысли с быстротой детской юлы закрутились у него в голове, возвращая его назад, в 1930 год. Познанский вместе со своим помощником приехал на квартиру поэта Владимира Маяковского, что в Генриковом переулке, спустя ровно 3 часа после того, как тот пустил себе пулю в сердце и был перевезен из своего рабочего кабинета домой. Сердце Израиля Хаимовича интересовало мало. Ему нужен был мозг поэта, который должен был стать достойным украшением коллекции, собираемой в институте. Израиль Хаимович и его помощник быстро прошли мимо толпящихся на лестнице разномастных людей и втиснулись в небольшую обшарпанную дверь. Тотчас в грудь профессору уперлась дуло нагана, и невозмутимого вида высокий гигант, похожий на обезьяну, низким басом произнес:
«А вот сюда, товарищ, ходить не надо».
«Мы ведь товарищ по делу. Мы из Института мозга, и, простите за тавтологию, за мозгом нашего пролетарского поэта товарища Маяковского приехали». Выдавил из себя Познанский и краем глаза заглянул в комнату. Маяковский лежал на тахте со вскрытой черепной коробкой, а рядом с ним стояли 2 незнакомых Познанскому человека в белых халатах и о чем-то тихо перешептывались. Один из них обернулся, и профессор увидел в его руках прозрачный стеклянный сосуд, в котором лежал мозг поэта.
«Пропусти!» — коротко бросил человек гиганту.
«Есть, товарищ майор!»
— пробасил гигант, убрал наган от груди Израиля Хаимовича и отошел в сторону. Человек аккуратно поставил банку на табурет, стоящий рядом с тахтой, и посмотрел в глаза профессору. От взгляда этого по спине Израиля Хаимовича пробежал неприятный холодок. Он почувствовал страх.
«Майор Бокун, 9-й отдел», — представился человек.
«Но как же, почему вы его забираете?»
Израиль Хаимович затряс рукой, показывая на сосуд, в котором покоился мозг певца революции.
«Потому, Израиль Хаимович, что нам приказала это сделать партия. Вы же не против нашей родной партии?»
С нажимом на слово «партия» ответил Бокун.
«Позвольте, а как же мы?» Голос Израиля Хаимовича сорвался на фальцет.
«Вы тоже будете при деле!»
Бокун наклонился к большой картонной коробке, стоящей на полу, и достал оттуда точно такой же, как у него, стеклянный сосуд с человеческим мозгом. Он набросил на сосуд испачканное кровью полотенце.
«Пройдете сейчас мимо стоящего в коридоре быдла. Если вас спросят, чей это мозг, подтвердите, что это мозг Маяковского».
«Но...»
— прохрипел Израиль Хаимович.
«Никаких «но», — безапелляционно отчеканил Бокун. «Надеюсь, государственную тайну вы хранить умеете».
«Да-да, конечно».
Израиль Хаимович живо представил, как в затылок ему упирается револьверный ствол, направленный рукой гиганта.
«Тогда идите».
Израиль Хаимович осторожно передал драгоценный сосуд помощнику и открыл перед ним дверь. В тот день, 14 апреля 1930 года, начальник 9-го отдела НКВД майор Сергей Анатольевич Бокун приобрел в лице профессора медицинских наук Израиля Хаимовича Познанского заклятого врага. Говорят, что месть — это блюдо, которое надо есть холодным. Израиль Хаимович ждал долго, и ожидание его было вознаграждено. В то время как он беседовал в палате с Левой и осматривал в морге шамана, его люди захватили клинику 9-го отдела. Большую роль сыграл эффект неожиданности, поэтому диверсионная группа, перебив всю охрану клиники, потеряла всего лишь одного человека. Клинику подожгли, а ценных научных сотрудников диверсанты Познанского временно усыпили и вместе с ними погрузились в две кареты скорой помощи, которые быстро отъехали от черного хода. У дверей клиники осталась только хлебовозка с водителем в кабине. Соловьева отвязали от кровати и отволокли к лифту. Спустя минуту за ним последовал и Бокун. Толстый синий блокнот Сергея Анатольевича остался лежать незамеченным под прикроватной тумбочкой. Познанский с доберманами уселся в Паккарт. Автомобиль медленно выкатился на дорогу и поехал вслед за хлебным фургоном, в который загрузили тела Бокуна, Соловьева, Левы и предварительно завернутые в простыни и уложенные в герметичный пластиковый саркофаг, а затем в зеленый деревянный ящик труп шамана. Через 300 метров после начала движения хлебный фургон начал набирать скорость, а мотор Паккарда несколько раз натужно чихнул и заглох. Познанский выматерился сквозь зубы и протянул руку в сторону удаляющегося фургона. «Остановись, кретин! Неужели ты ничего не видишь?» — крикнул Израиль Хаимович, но фургон уже скрылся за поворотом. Водитель Паккарда быстро выскочил из машины, захватив с собой брезентовую сумку с инструментами. Он поднял капот и минут 10 колдовал над мотором. Израиль Хаимович нервно курил. Он вспомнил знаменитое шекспировское «A horse, my kingdom for a horse» и готов был бежать бегом за бесценным фургоном, лишь бы догнать. Наконец шофер закончил свои манипуляции, бухнулся за руль, нажал на стартер, выжал сцепление и стал внимательно прислушиваться к звукам, издаваемым двигателем. «Трогай, любезный, нет времени рапсодиям этим внимать!» — злобно рявкнул Познанский и ногтем указательного пальца трижды щелкнул по циферблату дорогих наручных часов. «Не переживайте, Израиль Хаимович, мы его сейчас быстро нагоним!» Водитель заправки поплевал на ладони и схватился за руль. Завизжала по асфальту новая американская резина, и Паккарт резко сорвался с места. После 10 минут скоростной езды по запутанным московским переулкам автомобиль со светилом мировой хирургии вылетел на перекресток и чуть было не сбил маленького тщедушного милиционера, охранявшего место аварии и водителя разбитой полуторки. Перед глазами сидящих в Паккарде предстала такая картина. Полуторка лежала на боку поперек узкой дороги. Все пространство рядом с ней в радиусе 10 метров было залито молоком, текущим из помятых алюминиевых бидонов. У края молочного озера, лакая и громко сопя, отводили душу местные дворняги. А в его центре, лицом вниз, лежал труп водителя хлебного фургона. Сам фургон тихо стоял, воткнувшись радиатором в переломленный надвое фонарный столб. Дверцы фургона были открыты. Доберманы живо выскочили из машины, и вслед за ними вынес из салона свое грузное тело Познанский. Один из доберманов метнулся к фургону, а второй подбежал к милиционеру и сунул ему в лицо удостоверение сотрудника госбезопасности. «Старший сержант Петров!» — прокричал милиционер, увидев красную книжечку добермана. Стоящий рядом водитель полуторки закрыл руками измазанное кровью лицо и тихо заплакал.
«Докладывай, сержант, что здесь произошло?» — проорал доберман.
«Я не видел. Я прибежал сюда после аварии». Сержант цепко схватил за локоть водителя и подтянул его к доберману. «Вот, он все видел, но говорит такое... Давай, рассказывай, Фадеев!»
Фадеев отнял от лица трясущиеся мелкой дрожью руки и попытался что-то сказать, но не смог, а только схватил пару раз ртом воздух и тупо уставился на добермана. Доберман резко ударил его в ухо. Фадеев упал, затем медленно встал на колени и замотал головой.
Милиционер схватил его двумя руками за воротник, поднатужился, поднял на ноги и поставил перед доберманом.
«Говори, сволочь!»
«Я ехал. Делал все правильно. Ничего не нарушал», — монотонно заговорил Фадеев. «И фара горела. А потом завернул на этот перекресток и увидел привидение».
«Что ты, гад, несешь? Я тебе сейчас пальцы переломаю!»
Доберман схватил кисть водителя и крепко до хруста ее сжал.
«Не стоит так, Гриша. Товарищ Фадеев сейчас находится в состоянии шока от перенесенной психологической травмы. Но рассказать нам о том, что видел, он все-таки сможет».
Познанский похлопал добермана по плечу и заглянул в глаза водителю.
«Ведь правда, товарищ Фадеев, расскажите нам о привидении».
«Оно вылезло прямо из крыши фургона и зависло над ней», — загудел Фадеев.
«Как оно выглядело, товарищ Фадеев? Как шар или как мерзкое животное? Или...»
«Нет, это был человек в военном френче, в хороших крагах, волосы седые, длинные. Он завис над крышей, потом нырнул к боковой дверце фургона и открыл ее. Из фургона выпрыгнул человек, прокатился по обочине, встал на ноги и побежал в переулок. А тот, который завис в воздухе, он тоже опустился на землю и побежал.
Вот черт! А вы, товарищ Фадеев, что делали в это время?»
«Я в это время смотрел на них и врезался в фургон».
Фадеев повернулся назад и указал рукой на разбитую вдребезги картонную кабину полуторки.
«В рубашке родились, Фадеев, в рубашке».
Израиль Хаимович кивнул доберману, и тот, сделав два молниеносных движения ножом, перерезал глотки Фадееву и милиционеру.
«Никто об этом знать не должен. Убери мусор».
Познанский отдал распоряжение Грише и повернулся ко второму доберману, который давно уже стоял у него за спиной.
«Что у тебя?»
«Соловьёва и Плоткина нет. Шамана и Бокуна я загрузил в наш багажник».
«Отлично. Помоги Грише. И поедемте такие в родные пенаты».
Познанский подошел к Паккарду, влез в салон и закурил. Доберманы затащили труп водителя хлебовозки в кабину фургона, а трупы Фадеева и милиционера в кабину полуторки. Затем подогнали фургон к полуторке так, чтобы он въехал прямо в ее разбитую кабину, облили обе машины бензином и подожгли. Наряд милиции, спустя час подъехавший к месту происшествия на мотоцикле, обнаружил остовы догорающих грузовиков и сильно обгоревшие, практически неопознаваемые трупы в их кабинах.